Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Информационное агентство РИА Новости указом президента превращается в агентство «Россия сегодня». В чем разница? Перспектива нового уголовного дела против Михаила Ходорковского остается туманной. По каким причинам Генеральная прокуратура распространила эти слухи за несколько дней до объявления амнистии? В Киеве продолжается бессрочный народный сход. Намеревается ли власть выполнять ультиматумы оппозиции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации. Один из его пунктов предписывает ликвидировать информационное агентство РИА Новости. Оно войдет в состав новой структуры Федерального государственного унитарного предприятия Международное информационное агентство «Россия сегодня». Руководить агентством будет заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев. Над темой работал обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов.
Документ предусматривает также ликвидацию Госфонда телерадио. Радиопрограмм, его имущество и архивы передаются в ведение ВГТРК и присоединение журнала «Родина» к «Российской газете». О ликвидации одного из трех крупнейших государственных информационных агентств речь идет лишь в шестом пункте указа. Срок исполнения – 3 месяца. В структуру нового государственного холдинга войдет радиостанция «Голос России». Она также ликвидируется в соответствии с этим документом. На сайте пока еще продолжающего работу информационного агентства уже опубликовано пояснение, данное главой администрации президента Сергеем Ивановым. По его словам, указ направлен на решение двух задач. Первое – это более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых государственным информационным ресурсом, и речь идет об уменьшении, а не увеличении их размеров. Вторая – это повышение эффективности работы государственных СМИ. Из всей большой тройки информагентств РИА Новости выглядела самым современным, или, по крайней мере, пытающимся быть таковым. В РИА Новости активно развивался отдел современных медиатехнологий и инфографики, которыми заведовали, соответственно, бывший телепродюсер Василий Гатов и журналистка-коммерсанта Майя Стравинская. В качестве отдельного дочернего проекта успешно существовало агентство правовой и судебной информации, которое за последние годы провело прямые текстовые и видеотрансляции всех значимых судебных процессов от дела Пусси Райот до дела Кировлеса и Алексея Навального. Сложно представить все эти начинания под руководством Дмитрия Киселева, только накануне премированного в прямом эфире из Киева Оскаром за ложь и ахинею по отношению к Евромайдану, а ранее заявлявшего, к примеру, что сердца гомосексуалистов нужно после их смерти зарывать в землю. Впрочем, в либерально-интеллигентской среде и до сегодняшнего дня репутация РИА Новостей была неоднозначной. Об этом, например, свидетельствует комментарий в Фейсбуке Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора «Коммерсанта». «Я, как и раньше, считаю, что государственных предприятий в области информации и пропаганды существовать не должно, но если они есть, то по многим критериям РИА Новости было большой удачей». Люди, которых может коснуться ликвидация РИА Новостей, в интервью «Радио Свобода» в один голос заявляли, что для них президентский указ стал полным сюрпризом. Один из его пунктов гласит: «Основным направлением создаваемого на основе РИА Новостей агентства «Россия сегодня» должно стать освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации». Руководитель профильной в этом отношении международной редакции агентства Дмитрий Горностаев сказал, что о президентском указе узнал из СМИ, однако от других комментариев отказался. Из новостей по радио узнала о реформе и главный редактор дочернего телеканала РИА с аналогичным новому агентству названием «Russia Today», что переводится на русский именно как «Россия сегодня». Этот канал занимается освещением российской жизни за границей уже с 2005 года. По словам Симонян, она рада за Дмитрия Киселева. Андрей Быстрицкий, руководитель упраздняемой указом радиостанции «Голос России», также пока ничего не смог ответить «Радио Свобода» на вопрос о том, что будет с возглавляемой им организацией.
Я думаю, что в целом речь идет об некотором упорядочивании ресурсов, не более чего.
Упорядочивание каких ресурсов?
Ну, которые перечислены в указе. Вот, я, понимаете, глубоко это дело не изучал.
Как вы ожидаете, изменится как-то редакционная политика вот этого нового медиаконцерна, который создается на базе РИА Новости?
Не знаю.
Главный редактор агентства правовой и судебной информации Олег Ефросинин рассказал Радио Свобода, что известие о ликвидации агентства РИА Новости прочитал на экране своего мобильного телефона по дороге на конференцию, где собирался выступать. Сразу после этого он развернулся и поехал в агентство, чтобы попытаться выяснить подробности о судьбе своего проекта.
Я увидел на своем айфоне, они, конечно, звучат довольно резко и очень непонятно для нас, поэтому сегодня будем, ну, выяснять, постараемся понять, что происходит. Вот. Что касается РАПСИ, РАПСИ, напомню, учреждено агентством РИА Новости и тремя высшими судами страны, Конституционным, Верховным судом и Высшим арбитражным судом, который тоже, в общем-то, как известно, прекращает свое существование в скором времени. Поэтому пока комментариев дать никаких не могу.
Олег, ну если вот выяснится, что нету места в новой структуре такому агентству, как РАПСИ, как вы думаете, вы можете продолжить теоретически работу в таком же вот качестве, где-то в другом месте, на какой-то независимой платформе? Такие возможности есть?
Знаете, я вам так скажу, что горжусь уникальной командой Российского агентства правовой и судебной информации. Надеюсь, что она по-прежнему будет востребована, ну, вот в той сфере, в которой она работает. Вот. Что касается будущего, ну, опять-таки повторюсь, то есть сейчас ничего не понятно. Предстоит разговоры с руководством как бы судебной системы Российской Федерации в этой ситуации, по всей видимости. Вот. И будем принимать решения. Но то, что профессионалы не пропадают, ну, вы же знаете.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, ликвидация агентства РИА Новости может преследовать несколько целей. Это и награда Дмитрию Киселеву за правильное освещение событий на Украине, и своего рода месть мужу главного редактора агентства Светлане Миронюк, Сергею Звереву. И просто еще один шаг в построении, говоря словами писателя Джорджа Оруэлла, Государственного министерства правды.
Думаю, что действительная цель – вознаградить, продвинуть лояльного информационного чиновника, который отличился в глазах Путина, ну и так, чтобы, так сказать, и далее все было так, как хочется Кремлю. В принципе, тут интересно, чем, так сказать, Путина достало Светлана Миронюк. Ну, может быть, просто потому, что ее место нужно Киселеву, а может быть, она чем-то провинилась. Или ее муж, скажем, Сергей Зверев. От большой политики он отошел, а от большой пропаганды и, так сказать, от большого пиара отнюдь нет. Ну, в общем, поговаривают, что Кросс Сергея Зверева работает на Кудрина. То есть, в общем, в контакте, в тесном контакте с Кудринским комитетом. Ну, в общем, у нас и раньше РИА Новости тоже составляют часть Министерства правды, но, может быть, так сказать, его такой более либеральный, такой стремящийся к видимой объективности, так сказать, фрагмент. Ну да, видимо, так сказать, унификация. Этот процесс, ну, в нем есть некоторая прерывность и некоторая дробность, но он, в общем-то, довольно постоянный. То есть там вот это вот все в логике этого дрейфа.
Информационное агентство РИА Новости в его нынешнем виде было создано в 1990 году на базе АПН, агентства печати новости. Государственным оно стало в 1993 году. До сегодняшнего дня главным редактором РИА Новостей была Светлана Миронюк, пришедшая в агентство в 2003-м, а в качестве главного редактора, работавшая здесь с 2006 года. О ее дальнейшей профессиональной судьбе в президентском указе ничего не говорится. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Россия сегодня. Информационный кулак Кремля». Об этом беседуем с бывшим секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко и журналистами «Нового холдинга». Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 9 декабря. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Следственном комитете России публикует подробности дела о противодействии правосудию, по которому могут обвинить Михаила Ходорковского. О возможном новом уголовном деле против бывшего главы компании «ЮКОС» на прошлой неделе рассказал заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Он заявил, что из материнского дела «ЮКОСа» выделен эпизод об отмывании за рубежом 10 миллиардов долларов. Расследуются факты их возможного использования для изменения изменения российского законодательства. Адвокаты Ходорковского называют информацию о новом деле бредом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Главным эпизодом нового дела против бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского станет финансирование его структурами компании экспертов, работавших над либерализацией уголовного законодательства. Об этом 9 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, знакомого с материалами дела. Этому эпизоду, по данным издания, посвящено 6 томов. Всего в деле насчитывается 126 томов, пишет газета. По данным «Ведомостей», об изменении законодательства на деньги Ходорковского упоминалось в судебных постановлениях об обысках и выемках у ученых, проводивших экспертизу по второму делу ЮКОСа. По версии следствия, деньгами распоряжалась руководитель Центра правовых и экономических исследований Елена Новикова. Еще летом 2013 года прошли обыски у сотрудника центра Михаила Субботина и бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, после чего он уехал из России. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался комментировать сведения о новых делах против Ходорковского. Адвокат Елена Лукьянова заявила, что защита Ходорковского ничего не знает о готовящемся против него новом деле.
С точки зрения законодательства действующего, никаких перспектив появления никакого уголовного дела нет и быть не может. С точки зрения позиции под морозы и по беспределу, может быть, все что угодно. Там, допустим, обвинение в угоне космического корабля. Поэтому вот все те домыслы, там есть много конспирологических теорий, типа пугают перед за там 250 дней до выхода и будут пугать потом потенциальным уголовным преследованием после выхода из тюрьмы. Это может быть одновременно утонченная форма издевательства, садизма. Никаких официальных сведений адвокатов нет. Если говорить о деле экспертов, то, простите, но экспертиза приговора была проведена по инициативе президента, которым на тот момент был Дмитрий Анатольевич Медведев, и тогда уже руководителем организованной преступной группы должен быть он. Причем здесь прокуратура тоже непонятно, поскольку не она ведет следствие. А если даже у прокуратуры есть сведения, то почему Звягинцев, который занимается экстрадицией, который даже не может сформулировать правильно содержание последнего приговора, говоря, что Ходорковский сидит за особо тяжкое преступление, что не соответствует действительности.
Почему сейчас эта тема так активно начинает вновь муссироваться?
Ну, естественно, эта тема всех очень волнует. Конечно, строятся самые разные домыслы. Это серьезный новостной повод, читаемый.
Михаил Ходорковский должен выйти на свободу через 250 дней. О том, почему именно сейчас началось активное обсуждение перспектив его нового уголовного преследования, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Для того, чтобы сказать, является ли реальностью дело Ходорковского, надо исходить из того, что власть-то неоднородна. То есть я не сомневаюсь, что реально некоторые товарищи во власть, особо доверенные, этот вариант готовят. Соображают, на какие кнопочки надо нажать и какие формулировки надо подобрать. А вот пойдет ли он в дело, это вопрос пока открытый. И мы все понимаем, в каком кабинете этот вопрос решают. Зачем это вышло в информационное пространство? Вот вопрос. С одной стороны, наверное, это ответ на, может быть, чрезмерно оптимистичное заявление председателя Совета по правам человека господина Федотова о том, что амнистия, возможно, коснется и Ходорковского. Если так, то, слава богу, это просто война слов. Но, может быть, вот этот уже подготовленный сценарий будет спущен в реализацию. Такого исключить нельзя. Вот это будет по-настоящему ужасно. При этом я не касаюсь вопроса о гуманизме. Я не касаюсь вопроса о лично Ходорковском. Я касаюсь вопроса о отношении власти к закону и об использовании правоохранительных органов. Если третье дело будет развернуто, то здесь совершенно очевидные нарушения, скажем так, разного рода презумпций. Раз, сроков давности. Два, принципа того, что нельзя одного человека наказывать за одно преступление дважды, а то и трижды. Ну и всего остального. А главное, всем будет предельно ясно, что власть приватизировала систему правоохранения. Если такого человека, как Ходорковский, в любой момент можно закрутить, посадить, осудить, оскорбить, это демонстративная акция, чтобы все понимали, кто в доме хозяин, и все боялись.
Сейчас Михаил Ходорковский и бывший руководитель компании «Минотеп» Платон Лебедев отбывают наказание за хищение нефти и легализацию средств, полученных от ее продажи. В соответствии с приговором по второму делу ЮКОСа, Ходорковский должен выйти на свободу осенью 2014 года, а Лебедев – летом того же года. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Еще об одном уголовном деле, связанном с обвинением тех, кого правозащитники и многие граждане считают узниками совести. Эстонские власти фактически отказались помогать обвиняемой по болотному делу Анастасии Рыбаченко, которая заочно арестована в России и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Активистка движения «Солидарность» уже больше года живет и учится в Эстонии. В ноябре Рыбаченко обратилась с открытым письмом к премьер-министру Эстонии Андрусу Ансипу с просьбой разъяснить Интерполу, что ее преследуют по политическим мотивам, что нарушает, по ее словам, как нормы Европейского Союза, так и статьи Конституции Интерпола. Как стало известно сегодня, Рыбаченко получила ответ, но не от премьер-министра, а от представителя МВД Эстонии Лейфа Калева. В письме говорится, что по данным этого ведомства в розыске по линии Интерпола Рыбаченко не находится и рекомендуется самой обратиться в Интерпол, чтобы уточнить свой статус. Ответом представителя МВД Эстонии Рыбаченко осталась недовольна. Подробнее о том, какой помощи она ждет от властей Эстонии, о своих дальнейших планах, Анастасия Рыбаченко рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Они мне решили проинформировать, что я не в русский, я это знаю. Для этого мне не нужно было получить ответ от МВД. Это достаточно позвонить в любую национальную полицию и спросить, русский я уже или нет. Проблема в том, что я обращалась, потому что уже приходил запрос из России в Интерпол, чтобы меня ввели в розыск, и нужен соответствующий запрос о том, что меня нельзя объявлять в розыск, потому что дело политическое откуда-нибудь. Лучше было бы всего это, если бы из европейской страны, которая реально может сказать Интерполу, что розыск по политическому делу противоречит нормам Евросоюза. Любая страна это может сделать, но поскольку я нахожусь именно в Эстонии, как студентка, я подумала, что, наверное, было бы логично именно здесь это об этом попросить. Вот из МВД я такого ответа положительного не получила, и я надеюсь, что как-то премьер-министр отреагирует на это решение, потому что изначально вопрос был адресован ему.
А напомните, с чем вы обращались к премьер-министру?
Я обращалась как раз с тем, чтобы Эстония сделала запрос, официальное письмо в Интерпол о том, что политическое преследование на территории ЕС будет противоречить правам человека, нормам прав человека в ЕС, а во-вторых, собственно, Конституции Интерпол. Но я обращалась к Ансипу, потому что изначально этот вопрос комментировал он. Он первый на это высказался, и я просто надеюсь получить там от него вопрос, если он считает, что это нормальное решение, и другого мне не приходится ожидать, то что я могу тут поделать, и я просто студентка, и здесь, наверное, никому особенно не нужна.
Вы неоднократно говорили, что не собираетесь просить в Эстонии политического убежища. Ваша позиция не изменилась?
Ну, в этом нет логики, потому что я уже год живу в Европе без убежища, и это никогда не было проблемой. И только сейчас выяснилось, что, несмотря на то, что ни у кого нет сомнений, что, по идее, Европа безопасное место для людей, которые там по политическим мотивам преследуемые, выяснилось, что здесь работает такая организация Интерпол, которая есть вопрос не у меня одной, есть такая организация Fair Trials International, которая также неоднократно уже подчеркивает, что Интерпол действует против прав человека в ряде государств, где недопустимо политическое преследование. Это для меня стало неприятным сюрпризом. Но по логике у меня, говорю, есть все документы, есть деньги, мне ничего не надо, мне нужно просто находиться в безопасности. Я думаю, что в Европе это так. И эта организация Интерпол, очевидно, мои права нарушает, потому что я не должна обращаться за убежищем в Европе, потому что у меня здесь должны быть гарантированы безопасность.
Вы думали о том, что делать дальше после того, как вы закончите учиться?
Это все зависит, конечно, от того, какое будет решение этого вопроса с Интерполом. Если мне, конечно, не сможет там ни Эстония гарантировать в этом отношении безопасности и какой-то поддержки, то я не думаю, что мне будет безопасно конкретно здесь оставаться.
Но возвращаться в Россию вы пока не думаете?
Ну, если там уголовное дело не закрыто, то меня просто там посадят на 8 лет.
На этой неделе Российская Госдума, скорее всего, начнет рассматривать проект амнистии. Юрист не исключают, что те фигуранты болотного дела, которым предъявлено только обвинение в участии в массовых беспорядках, могут быть амнистированы, и вы в том числе. Что вы думаете о перспективах такой амнистии?
Я точно знаю, что, наверное, все согласятся, что кто могут выйти, ребята, ну, они должны выйти. Но, конечно, справедливо, если уж говорить о справедливости, то справедливо было бы отпустить всех, это все прекрасно понимают, в том числе те менты, которые дают показания против этих ребят, они сами уже несчастливы, когда видят, что эти ни в чем абсолютно не виноватые молодые парни сидят в тюрьме, у некоторых у них молодые дети и семьи, и, конечно, все, чтобы все вышли. Мне прогнозировать сложно, я думаю, что, может быть, вообще всем было бы сложно прогнозировать, сами власти, наверное, еще не знают. Но надежда умирает последней, я при любых обстоятельствах буду рада вернуться в Россию.
Говорила гражданская активистка Анастасия Рыбаченко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 9 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. В Киеве продолжается бессрочный народный сход. Немецкая печать комментирует заявление президента Германии Йоахима Гаука об отказе от поездки на Олимпиаду в Сочи. Обвиняемые в России в хулиганстве активисты Greenpeace обратились за российскими визами. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 9 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз должен помочь Украине избежать гражданской войны. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Италии Эмма Бонино. В Киеве продолжается противостояние Майдана и силовых структур, верных правительству. Эстонские власти отказались помогать обвиняемой по болотному делу Анастасии Рыбаченко, которая заочно арестована в России, объявлена в международный розыск. По так называемому третьему делу Ходорковского в качестве подозреваемых проходят проживающие за рубежом четверо бывших топ-менеджеров ЮКОСа, в том числе бывший президент компании Стивен Тиди и бывший финансовый директор Брюс Мизамор. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости и создании на его базе международного агентства «Россия сегодня». Суд в Москве оставил под стражей до 10 апреля гражданина Азербайджана Архана Зейналова, обвиняемого в убийстве жителя московского района Бирилева Егора Щербакова. Власти КНДР подтвердили информацию о том, что дядя нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, некогда влиятельный политик Чан Сон Тхэк, уволен с занимаемых постов. В суде Екатеринбурга, где рассматривается дело бывшего шеф-редактора информагентства «Ура.ру» Оксаны Пановой, прокурор попросил снять с нее обвинение в мошенничестве. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 9 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве сохраняется крайне нервозная ситуация. Подъезды к зданиям администрации президента, правительства и парламента заблокированы манифестантами. В течение всего дня поступала противоречивая информация о передвижении специальных подразделений, хотя руководство МВД Украина сообщила, что никакого штурма Майдана не планируется. Поступило несколько важных политических заявлений. Европейский Союз должен помочь Украине избежать гражданской войны. Об этом заявила министр иностранных дел Италии Эмма Бонино. И стало известно о том, что глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон во вторник прибудет в Киев с двухдневным визитом. Сегодня же президент Украины Виктор Янукович поддержал идею проведения общенационального круглого стола для поиска компромисса. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Центральная часть Киева, откуда я только что вернулся, полностью парализована. Под предлогом поиска взрывчатки по анонимному звонку с середины дня понедельника до сих пор не работают две центральные станции столичного метрополитена. На некоторых улицах стоят армейские грузовики. Прибывшие в столицу дополнительные подразделения внутренних войск и милицейского «Беркута» взяли в кольцо площадь Независимости и другие точки протестов. Таким образом, на Евромайдан сейчас невозможно попасть. Сюда не могут доставить продовольствие для обитателей палаточного городка и активистов, находящихся в Киевской мэрии и Доме профсоюзов. Десятки автобусов со спецназовцами остаются возле кабинета министров, президентской администрации и Верховной Рады. Утром в понедельник в резиденции главы государства Виктора Януковича Межигорье под Киевом прошло совещание при участии руководителей всех силовых ведомств. Один из лидеров украинской студенческой революции начала 90-х годов, ныне внефракционный депутат Олесь Даний, полагает, что попытки власти зачистить Евромайдан приведут лишь к активизации протестов по всей Украине.
В ближайшие ближайшее время очевидно, что революция должна усиливаться, потому что революция, которая не проявляет себя динамично, она должна тогда затухать. В основной массе украинское население относится не просто скептично, а оппозиционно к нынешней власти. Поэтому потенциал огромен, оппозиционных демонстраций и митингов. Соответственно, и требования будут возрастать с каждым днем. То есть, если после избиения общественного митинга власть могла уступить лишь отставкой министра внутренних дел, потом уже такой уступкой могла быть отставка правительства, то теперь требования протестующих возросли, ими являются общие перевыборы парламента и президента. Естественно, что если власть будет и дальше применять силовые способы, и, например, разгон протестующих, то, возможно, и самый худший сценарий для президента Виктора Януковича и его окружения.
По информации газеты «Зеркало недели», которая ссылается на свои источники в МВД, силовой сценарий может быть отложен до проведения переговоров власти и оппозиции о выходе из политического кризиса. Для того, чтобы такие переговоры состоялись, во вторник в Киеве ждут главу европейской дипломатии Кэтрин Эштон. В минувшее воскресенье на митинге, собравшем на Евромайдане сотни тысяч манифестантов, дочь Юлии Тимошенко Евгения зачитала письмо-обращение, в котором находящаяся в заключение экс-премьер призвала мирно и законно устранить Виктора Януковича от власти. Требование о досрочных президентских выборах звучало на митинге из уст оппозиционного лидера Виталия Кличко. Однако украинский философ и общественный деятель Мирослав Попович полагает, что оппозиции следует отказаться от этого требования.
В общественном мнении виновником всех невзгод зачастую и, может быть, преувеличена его роль в этом. Но виновником всех невзгод выступает олицетворение власти, а именно президент. Но я думаю, что это путь силового вмешательства. Его очень ярко иллюстрировала Юлия Владимировна Тимошенко в своем письме к митингу. Но думаю, что это путь не лучший. И боюсь, что на нем почти наверняка победила бы лучше вооруженная, экипированная, подготовленная к таким ситуациям вооруженная сила государства. И есть два поста, руководители которых должны уйти в любом случае, я полагаю. Это, во-первых, руководитель Министерства внутренних дел. Я думаю, что он должен уйти также премьер-министр. Ну, во-первых, он очень много наговорил такого насчет того, что, скажем, никаких там не было студентов, были какие-то боевики. Я вообще еще не видел ни одного боевика. Думаю, что он должен пойти тоже не потому, что он плохой премьер, а потому что он отвечает за политическую ситуацию в целом.
Оппозиция опасается, что президент через неделю в Москве может подписать с Владимиром Путиным соглашение о вступлении Украины в таможенный союз. Предварительных договоренностей о подписании такого документа нет, но вопрос о вступлении Украины в это объединение остается актуальным, подчеркивают в Москве. Мирослав Попович продолжает.
Думаю, что это маловероятно. Тем более, что в последнее время несколько ответственных лидеров правительства заявляли, что никаких переговоров по поводу этого так называемого таежного союза не было, и эти вопросы не обсуждались. Кроме того, я думаю, что любой премьер и любой президент Украины должен опасаться российского главу, поскольку Россия не будет терпеть достаточно независимых лидеров, даже если они устраивают ее по своим каким-то параметрам. Я полагаю, что давление России было очень большим, но оно остается эффективным только тогда, когда речь идет об экономических вопросах.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Киеве возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках по факту сноса памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко у Бессарабской площади. Монумент работы скульптора Сергея Меркурова был стянут с пьедестала и разбит кувалдами группой неизвестных минувшим вечером. Задержанных по данному уголовному делу пока нет. В украинском обществе на свержение Ленина отреагировали по-разному. Коммунистическая партия ожидаемо выразила возмущение. Председатель Харьковской городской администрации Михаил Добкин заявил об открытии банковского счета для восстановления монумента. Представители киевских городских властей назвали случившееся вандализмом и правовым нигилизмом. Однако многие считают, что памятник Ленину и другим символам советской эпохи, не имеющим художественной ценности, в столице независимой Украины не место. Я беседую с киевским писателем Виталием Капрановым.
На этом месте до 1947 года, когда его поставили, был вход на бульвар. И вот когда ты идешь по бульвару, ты неожиданно упираешься прямо ему в спину. Это очень неудобное место. С точки зрения архитектуры это ужасно. Кроме того, есть еще один пикантный факт. Этот памятник делали на швидкоруч, по-украински это называется, на скорую руку. В 1946 году, до 1946 года в Киеве не было памятника Ленина. И там была очередная годовщина революции, и бегом взяли фигуру готовую Ленина для представительства СССР в Нью-Йорке, а постамент нашли от памятника Пушкину, который собирались возводить перед войной, но в связи с войной не получилось. Постамент от Пушкина, а фигура Ленина — это пристенная фигура, которая вообще для помещения делалась. Поэтому, собственно говоря, никакого особенного значения в жизни города он никогда не играл и всегда был, знаете, такой нашлепкой на архитектурный ансамбль Бессарабской площади.
Я скажу, что это работа скульптора Сергея Меркурова, который известен и тем, что изготавливал посмертные маски советских вождей, много делал памятников Ленину, и там еще были такие высеченные, до сих пор, видимо, на постаменте высечены слова: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единения о ней не может быть и речи». Сейчас как-то с иронией, видимо, относятся к этим словам.
Такие символы империи, символы тирании, символы оккупации, когда их валят, то люди искренне радуются. С другой стороны, это, знаете, такое минимальное проявление воли и силы народа, которое не приведет к какой-то эскалации конфликта, потому что никто в здравом уме и твердой памяти, даже из милиции, защищать Ленина и с криками за Ленина умирать не собирается. Поэтому еще, кстати, это повалание Ленина символизовало то, что 1 декабря, когда была драка возле памятника Ленину, с беркутами, с милицией. Это очевидная была провокация, потому что вчера милиционеры на это смотрели абсолютно спокойно.
Тем не менее, все-таки не с памятниками нужно бороться. Не самый цивилизованный способ устранения этого монумента выбрали молодые люди и активисты партии «Свобода». Возбуждено уголовное дело. Нужно расследовать это дело, доводить до конца.
До конца надо расследовать сначала дело о избиении мирных граждан. А то у нас как-то странно получается. Когда мы валим памятник тому, кто оккупировал Украину, и идеологу всех голодоморов и 20-х годов, и фактически по его идеологии был голодомор 33-го года в Украине, то это якобы грех, и это якобы надо расследовать. А когда бьют мирных граждан, а потом еще в тюрьму садят, и бьют журналистов, полсотни журналистов побили, на всякий случай, то это вот как бы мы там разберемся. Мне кажется, что нам гораздо важнее люди, свобода слова, чем болваны, тем более болваны чужие.
Памятник называют болванами, когда речь идет о чуждых символах. Памятник Грушевскому, очевидно, вы же не назовете болваном. Какое-то другое к этому отношение есть. Вот у вас еще есть там памятник, например, Щерсу, революционному командиру. Очевидно, есть памятники и другие советской эпохи. Их тоже надо снять все.
Безусловно, надо сделать такой зоопарк для советских памятников. Не все их, конечно, надо разбивать. Надо оставить потомкам, чтобы они понимали, какое зло есть коммунизм и коммунистическая империя вообще. Но очистить улицы и от них, конечно, надо однозначно.
Все-таки у вас есть коммунистическая партия, она довольно уверенно избирается в парламент и выражает мнение 5-6, может быть, там 10% граждан. Очевидно, коммунисты против такого рода обращения с их скульптурами. Мнение этих граждан не нужно уважать.
Коммунисты сначала должны разделить ответственность за злодеяния коммунистов в Украине, а потом с ними можно будет разговаривать. Коммунизм сам по себе есть уже преступная идеология, и, соответственно, наша партия, так званая коммунистическая партия, если разделяет эту идеологию, то она должна нести ответственность за все преступления, в том числе и за Голодомор, и за Вторую мировую войну, и за 1947 год, и за Чернобыль, и там за много очень счетов. И когда она скажет, да, мы за это отвечаем, вот тогда они будут действительно коммунистической партией. А сегодня они просто спекулируют на ностальгии по Советскому Союзу, и больше тут ничего нет.
Как вам кажется, свержение памятника Ленину, свержение символа, в том числе и символа, в котором вам видится зависимость Украины от России, означает ли начало или продолжение процесса действительного освобождения Украины от российского влияния и пути какой-то к свободе?
Ну, безусловно, если это будет воспринято массами с энтузиазмом, то однозначно отвечает. Пока мы видим энтузиазм, пока мы видим, что это акт символический, а как все символические акты, это очень важно на пути освобождения духовного. Только после духовного освобождения может быть освобождение физическое.
Скажите, пожалуйста, вы часто бываете на Майдане, и как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в центре Киева?
Вы знаете, парадоксальная мысль, баррикады Киеву к лицу. Они ему идут. То есть ты идешь, и душа радуется, когда ты видишь, что власть берут люди в свои руки, что люди перестали бояться милиционеров, что люди смотрят на тебя с улыбкой. И, кстати, транспортный коллапс в Киеве не настал, точнее, он не изменился, большим не стал, меньшим не стал. И, может быть, даже бы эти баррикады надо было бы оставить как памятник действительно народному освобождению, а не какие-то там привнесенные символы и болваны извне.
Смотрите, как интересно получается, Виталий. Памятник Ленину мешает проходить гражданам, встречаться юношам с девушками у начала бульвара Шевченко, а баррикады – это символ освобождения, поэтому они должны остаться навсегда.
Не, ну вы же понимаете, что это метафора. Я же все-таки писатель, и когда я говорю, в этом случае, безусловно, это эмоция, безусловно, это метафора, безусловно, баррикады надо потом разобрать. Но вот та эмоция, которая сейчас с ними связана, она очень позитивная, и люди ощутили себя людьми. И за них мы счастливы, и за себя счастливы.
Говорил киевский писатель Виталий Капранов. Утром в понедельник в центре Киева залит краской памятник участникам январского восстания 1918 года. Это выступление большевиков и других сторонников советской власти было подавлено армией буржуазной Украинской Народной Республики. Также сообщается о том, что уничтожен или разбит памятник Ленину в городе Котовск Одесской области.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 декабря, снова о событиях в России. Адвокаты арестованных в России активистов «Гринпис» подали ходатайство в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой обеспечить своих подзащитных российскими визами, чтобы обеспечить им возможность на время следствия выезжать из страны и возвращаться обратно. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
26 человек из 17 стран мира, иностранных активистов «Гринпис» и членов экипажа судна «Арктик» «Санрайз» живут сейчас в одной из петербургских гостиниц. После прошедших в ноябре судебных заседаний, в результате которых мера пресечения для них была изменена с содержания под стражей на выход на свободу под залог 2 миллионов рублей, заплаченных организацией Greenpeace International за каждого, они, по сути, остаются пленниками своей гостиницы, поскольку у них нет документов, позволяющих покинуть Россию. Члены «Арктической тридцатки», отправляясь в сентябре на платформу «Приразломная» протестовать против добычи нефти в Арктике, не рассчитывали на такую долгую разлуку со своими семьями. Проблема состоит в том, что они попали в Россию необычным путем, не как туристы. Их привезли сюда против воли под конвоем, так что в их паспортах нет никаких отметок о пересечении границы. На прошлой неделе УФМС уже сделала заявление, что готовы выдать активистам Greenpeace транзитные визы, если они за ними обратятся и если у Следственного комитета не будет против этого возражений. Активисты находятся под следствием и ожидают суда по обвинению в хулиганстве, за что им грозит до 7 лет лишения свободы. И сейчас именно от доброй воли следствия зависит, смогут ли они уехать домой хотя бы на Рождество, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Виолетта Рябко.
Надеемся, что скоро мы получим ответ, и сами активисты узнают, смогут ли они вернуться к своим семьям домой до Рождества. Ну, то есть они готовы возвращаться для следственных действий, но им все-таки хочется оказаться уже у себя дома и со своими родными.
О том, какие именно ходатайства подали защитники активистов Greenpeace, говорит адвокат радиста корабля «Арктик Санрайз» Колина Рассела Дмитрий Герасимов.
Мы подали ходатайство на имя руководителя следственной группы о том, чтобы они предприняли какие-то действия, согласовали с ФМС, чтобы в паспортах всех наших подзащитных стояла отметка о пересечении границы с Россией, о том, чтобы каким-то образом легализовать их въезд на территорию России, поскольку они были доставлены под конвоем пограничной службы. И также мы в этом ходатайстве просим дать им визу многократную, чтобы она позволяла многократно выезжать, приезжать в Российскую Федерацию. Ну вот как они это будут решать, непонятно, потому что, видите, ситуация такая нестандартная. Под конвоем все были доставлены, привезены в наручниках, естественно, паспорта сразу были изъяты. Как они будут сейчас ставить отметку о пересечении, когда фактически они пересекли в сентябре, либо сейчас как-то, непонятно. Во всяком случае, следствие просим об этом, чтобы оно легализовало положение их на территории России.
Скажите, Дмитрий, вы когда-нибудь встречались с подобными проблемами?
У меня в практике таких прецедентов не было. Следственный комитет должен, скажем так, инициативно обратиться в УФМС, предоставить протоколы задержания, конвоирования, как привезли наших подзащитных. Документы процессуальные по задержанию, по перемещению находятся у Следственного комитета. Естественно, УФМС просто так не может. Но у них должны быть какие-то основания. Когда фактически была пересечена граница, каким образом, где.
А может Следственный комитет отказаться выходить с такой инициативой в УФМС?
Следственный комитет у нас в стране все может, вы сами знаете.
Ответа Следственного комитета на ходатайство о содействии в выдаче активистам Гринпис многократных виз адвокаты ждут в середине этой недели. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Обозреватели немецких газет живо комментируют заявление президента Германии Йоахима Гаука об отказе от поездки на Олимпиаду в Сочи. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Штутгартская газета «Süddeutsche Zeitung». Гаук мыслит не так, как обычные политики. Он спрашивает себя не только о том, что будет следствием его действий, он спрашивает также свою совесть. Хотел бы я стать участником спектакля, цель которого – поддержка недемократического режима и придание ему блеска? Совесть Гаука ответила ему, как мы видим, и приказала «нет». Это свобода инакомыслящего – быть в ладах с собственной совестью, даже если ничего изменить нельзя. Но именно такое мышление заставляло уже шататься устои ни одного государства несправедливости. Констанцская газета «Зюдкурьер» пишет: «Отказ Гаука не дипломатичен, но это правильное решение и единственный в своем роде шанс, предоставляемый высоким и одновременно почти только представительским постом президента. Позиция президента позволяет делать символические акценты с большим резонансом. А самодовольство Владимира Путина, приказавшего превратить морской курорт в центр зимнего спорта, и вправду труднопереносимо. Новый русский царь игнорирует права человека и подписывает гомофобные законы. Решение Гаука не ехать на праздник Снежного короля делает ему честь». Газета «Freie Presse» из Кемница добавляет: «Гаук – КГДРовский правозащитник, не имеющий ничего в культурном отношении общего с бывшим офицером КГБ, ясно видит нарушение прав человека, репрессии в России, направленные против оппозиции, средств массовой информации и ЛГБТ-сообщества, и воспринимает все это особо критически. Бойкот Гаука, даже без официального заявления и объяснения, является ясным посланием, которое, однако, может быть воспринято и как надменное морализирование, в чем часто обвиняют в России страны Запада». Слова ничем не приукрашенной критики из уст Гаука, например, при посещении немецких олимпийцев, имели бы еще больший резонанс, вес и воздействие. Руководители немецких спортивных союзов в целом спокойно отреагировали на решение Йоахима Гаука, который не приедет в Сочи, чтобы поддержать немецких олимпийцев. Один из олимпийских функционеров Германии, в прошлом известный немецкий конькобежец Кристиан Бройер, возглавляющий комиссию немецких спортсменов-олимпийцев, заявил в интервью немецкому радио: «Я уверен, что наш президент будет болеть за наших спортсменов и желать им побед. Но я считаю, что в его решении надо видеть только то, чем оно является. Он отказался от предложения посетить игры, но вкладывать в его уста слово «бойкот» – это все же чересчур. Подобное заявление в случае, если он хочет что-то бойкотировать, президент может сделать сам. Он не бойкотирует игры, их посещение никогда не входило в его планы. Так я вижу это. Но, с другой стороны, это все же знак». Те, кто не видят или не хотят видеть бойкота игр в решении Йоахима Гаука, в Германии в явном меньшинстве. А вот сам бойкот вызывает не только одобрение, но и критику. Газета «Volksstimme» из Магдебурга пишет: Гаук – наш президент, и подобный его шаг не является его частным делом, а становится событием государственного значения. И своей стране он, как президент, оказал этим жестом сомнительную услугу. Он остался верен себе, как неутомимый борец за свободу и права человека, и недостаток которых он видит в России. Только жест его – это грубость не только в отношении кремлевского властителя, но и в отношении всего российского народа. Бойкот спортивных соревнований в прошлом только углублял пропасти и никогда не ликвидировал их. И как раз сейчас, когда немецко-российские отношения напряжены, в частности, конфликтом вокруг Украины, это политическая близорукость без особой необходимости подливать масло в огонь. Особое мнение у нюрнбергской газеты «Нюрнбергер Цайтунг». Отказ Гаука не мог быть проявлением наития и неожиданного настроения. Наверняка ведомство Гаука обсудило все с ведомством канцлера. Это принято в подобных ситуациях, и очевидно, что это было общим решением сделать акцент в такой форме. Газета «Майн Эхо» из города Ашафенбурга. Как жертва системы социалистического принуждения, Гаук особенно критически взирает на репрессии, которым в России подвергается оппозиция, средства массовой информации и гомосексуалисты. К тому, что телекамеры не должны получить его улыбающегося рядом с Путиным на олимпийских трибунах, следует отнестись с пониманием. Газета «Nordwest Zeitung» из Ольденбурга пишет: «Протест Гаука имел бы заметно больший эффект, если бы он возвысил свой критический голос, находясь в России». И в заключении цитаты из ганноверской газеты «Hannoverische Allgemeine Zeitung». Последним словом Гаука в адрес трудного партнера на Востоке его отказ от посещения Сочи остаться не может и не должен. Его официальный визит в Россию последует, и его нынешнее решение делает будущее выступление нашего президента в России еще более интригующим и интересным. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В британских средствах массовых информации появились сообщения о том, что побит рекорд самой холодной температуры на планете. Сообщается, что американские исследователи зафиксировали в районе, расположенной в Антарктике, возвышенности купол Фудзи, мороз в 91,2 градуса, что на 2 градуса холоднее предыдущего рекорда 30-летней давности, когда термометр, установленный неподалеку от советской антарктической станции «Восток», показал температуру минус 89,2 градуса Цельсия. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Сообщается, что американские исследователи зафиксировали в районе, расположенной в Антарктике возвышенности купол Фудзи, мороз в минус 91,2 градуса, на целых 2 градуса холоднее предыдущего рекорда 30-летней давности, когда термометр, установленный неподалеку от советской антарктической станции «Восток», показал температуру минус 89,2 градуса по Цельсию. СМИ ссылаются на американский национальный центр данных о снеге и льде. В действительности речь идет об отчете, который эта организация подготовила к ежегодной встрече американского геофизического общества. В документе указаны данные спутниковых измерений, согласно которым высокоточные спутниковые радиометры зафиксировали в районе купола Фудзи морозы, превышающие 90 градусов Цельсия, уже почти 10 лет назад, в августе 2004 года. Пока данные спутников не подтверждены прямыми измерениями, то есть термометрами, установленными непосредственно на месте, считать температурный рекорд побитым нельзя. В настоящее время британский принц Гарри участвует в экспедиции ветеранов боевых действий к Южному полюсу. Вчера сообщалось, что тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности заставили экспедицию отказаться от соревновательного принципа, и 3 участвовавших в раздельной гонке группы объединились в одну. Вероятно, с этим связан особый интерес британских газет к антарктическим морозам. Кстати, точное измерение экстремальных температур технически осуществить достаточно сложно, и это время от времени вызывает споры о рекордах. Так, за право считаться северным полюсом холода уже много лет борются 2 якутских населенных пункта – Верхоянск и Оймякон. Вчера британские таблоиды Daily Mail и The Sunday Times, а вслед за ними некоторые мировые и российские издания, опубликовали новость – побит рекорд самой холодной температуры на планете. Сообщается, что американские исследователи зафиксировали в районе, расположенной в Антарктике возвышенности купол Фудзи, мороз в минус 91,2 градуса, на целых 2 градуса холоднее предыдущего рекорда 30-летней давности, когда термометр, установленный неподалеку от советской антарктической станции «Восток», показал температуру минус 89,2 градуса по Цельсию. СМИ ссылаются на американский национальный центр данных о снеге и льде. В действительности речь идет об отчете, который эта организация подготовила к ежегодной встрече американского геофизического общества. В документе указаны данные спутниковых измерений, согласно которым высокоточные спутниковые радиометры зафиксировали в районе купола Фудзи морозы, превышающие 90 градусов Цельсия, уже почти 10 лет назад, в августе 2004 года. Пока данные спутников не подтверждены прямыми измерениями, то есть термометрами, установленными непосредственно на месте. Считать температурный рекорд побитым нельзя. Стоит отметить, что в настоящее время британский принц Гарри участвует в экспедиции ветеранов боевых действий к Южному полюсу. Вчера сообщалось, что тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности заставили экспедицию отказаться от соревновательного принципа, и три участвовавших в раздельной гонке группы объединились в одну. Вероятно, с этим связан особый интерес британских газет к антарктическим морозам. Кстати, точное измерение экстремальных температур технически осуществить достаточно сложно, и это время от времени вызывает споры о рекордах. Так, за право считаться северным полюсом холода уже много лет борются два якутских населенных пункта – Верхоянск и Уймекон. И там температура доходила почти до минус 70 градусов.
Рассказывал Сергей Добрынин. На вопрос о том, как холодно может быть на планете Земля, Радио Свобода ответил научный обозреватель Александр Сергеев.
Климатической истории Земли были довольно серьезные похолодания. Мы сейчас живем в эпоху межледниковья, то есть, в общем, относительно теплую. Другой вопрос, что речь идет о средней температуре поверхности Земли, которая иногда падала практически до нуля и даже ниже. А в данном случае речь идет о рекордной температуре. Вообще есть большая-большая разница между средними температурами и рекордными. Например, сейчас идет потепление климата, а при этом в некоторых местах Антарктиды, вообще говоря, минусовые температуры рекордные даже становятся еще большими, да, но еще более низкими. Это одно другому не противоречит, потому что с одной стороны идет потепление, а с другой стороны повышается климатический контраст температурный. Пока достоверно зарегистрировано 89 с небольшим градусов ниже нуля, официальная температура, зарегистрированная на станции «Восток» в 83-м году. Просто сейчас сообщается, эта информация не прямая, то есть это не измерено термометром непосредственно на местности. Это косвенные данные, полученные по спутниковым данным.
То есть это все может не соответствовать действительности?
Спутник снимает определенные показатели с поверхности, это некоторые спектральные характеристики, и по ним выходит, что вроде бы минус 91 градус, на 2 градуса ниже, чем было на востоке, на определенной территории. При этом надо понимать, что это не просто там где-то на поверхности Земли, это вершина ледника, там 3 с лишним километра выше уровня моря, то есть еще и охлаждение из-за высоты идет, и вроде бы там получается минус 91. Но специалисты говорят, что пока нет четкой, достоверной информации об измерениях на месте, потому что измерение температуры очень непростая вещь в метеорологии. Мерить надо строго определенным образом установленным термометром, он должен стоять на высоте 2 метра над поверхностью Земли, он должен быть прикрыт от возможных каких-то потоков воздуха, от солнца, от других воздействий, и только тогда получаются достоверные данные. А то, что сейчас есть, это, ну, скажем так, на конференции показывали спутниковые данные. По этим спутниковым данным выходило, что в 2004 году на определенной части территории Антарктиды температура была ниже 91 градуса.
А вообще туда можно термометр доставить?
В принципе, это возможно. Вот на станции «Восток» были зимовки даже в период, когда измеряли вот эту температуру минус 89. А сейчас есть такое мнение, что, может быть, вот на китайской станции, которая сейчас тоже в этом же примерно районе, в одном из самых суровых районов Антарктиды, там, правда, сейчас в этом году зимовки нету, но, в принципе, она возможна. Может быть, они смогут зарегистрировать какой-то рекорд, если, значит, окажутся там вовремя. Потому что, в принципе, на вот этих куполах сейчас ледниковых в глубине Антарктиды идет интенсивное нарастание льда, в отличие от того, что он обрушивается и тает на побережье, скажем, Антарктического полуострова из-за потепления климата.
При таких температурах, условно, минус 90, какие формы жизни возможны и каковы обстоятельства человеческой жизни?
Ну, строго говоря, при такой температуре может выдержать какая-то бактериальная жизнь. Никакие крупные организмы, по-видимому, в такой температуре существовать не могут, хотя, скажем, при минус 50, там, минус 60 выживают многие животные, которые к этому приспособлены. Тут ведь какие вещи возникают? Вот начинаем спускаться по температурной шкале. Например, если наступает температура минус 50 градусов, это, в общем-то, еще не так уж холодно. У нас вот в Сибири такое бывает, там, в Якутии. Но при минус 50, если поверхность тело не защищена одеждой, то она замерзает, вот поверхностный слой эпителия замерзает примерно за одну минуту. При минус 66 он замерзает за 30 секунд, этот слой. Просто при температуре минус 89, там, да еще если ветер вдруг, то на самом деле реально нельзя высунуть носа из помещения. Как устроен человеческий организм? Он должен внутри себя поддерживать температуру, очень незначительно отличающуюся от нормальной. То есть фактически это условия непригодные для даже кратковременного существования, даже со всеми одеждами и так далее. Может быть, только если использовать дополнительный обогрев какой-то. Потом техника не работает в этих условиях. Минус 55 – это примерно нижняя граница, на которой могут летать самолеты, ездить какие-то более или менее распространенные автомобили, там металл становится хрупким, топливо замерзает.
Речь идет об атлантических куполах, так называемых. Это все равно поверхность Земли ведь. Каков там теоретический предел? Может быть, минус 100?
Ну, очень трудно говорить вот именно про такие конкретные цифры, потому что, зарегистрировано минус 89 надежно, минус 91 под вопросом. Наверное, как-то трудно ожидать, что вот еще на целых 10 градусов там просядет температура ни с того ни с сего. В наших условиях, как бы. Если, конечно, климат на Земле сильно поменяется, такое возможно. Но сейчас, наверное, такого ждать не приходится. Все-таки это даже вот эти температуры, там около 90 градусов, это действительно исключительные рекорды, они не повторяются там каждый год.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 декабря я работал вместе с моим коллегой Сергеем Добрыниным, был научный обозреватель Александр Сергеев. Сообщается о том, что в Антарктиде может быть зарегистрирован новый рекорд холода. Вот так обстояли дела в понедельник 9 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте радио «Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.